Обратная сторона зависти есть злорадство, которое очень часто замечается у детей. Оно также может обнаруживаться в различных формах. Если ребенок смеется при наказании другого, желая тем причинить ему еще больше скорби, то справедливость требует подвергнуть такому же наказанию и его самого. Если один ребенок несправедливо жалуется на другого, заведомо ложно обвиняет его с недоброжелательной целью, то его нужно подвергнуть строгому взысканию. Даже когда дети раскрывают и действительные поступки и шалости других, то и тогда не следует поощрять их к тому, если они это делают с целью повредить другим и подвергнуть их наказанию. Да и вообще не следует потворствовать наушничеству и обидничеству, так как это обычно происходит от зависти и недоброжелательства и приучает детей к клевете. Вообще, сообщение о шалостях и проступках других только тогда должно быть допускаемо со стороны детей, когда их спрашивают об этом отец или мать, воспитатель или учитель. Но при этом всегда нужно внушать детям, что сообщать можно о проступках своих братьев, сестер или товарищей не из желания им вреда, но только для того, чтобы положить пределы греху. Второе правило гласит: не вызывайте сами зависти у своих детей. А это случается тогда, когда родители не одинаково относятся к детям, предпочитают одного другому. Родителям не следует иметь между своими детьми любимцев. Они должны всех любить в одинаковой мере. В противном случае можно возбудить недоброжелательство и зависть в сердце тех детей, которым будут проявлять меньше любви. Родители должны относиться ко всем одинаково в отношении пищи, одежды, детских игрушек. Не следует одному шить костюм красивее, покупать игрушки лучше, чем другому. Также одинаковую для всех меру должны быть измеряемы похвалы и порицания, награды и наказания. Не следует младших оставлять без наказания за те поступки, за которые подвергаются взысканию старшие. Вдвойне велико искушение делать разницу между детьми для отчима или мачехи. Они в особенности должны заботиться о том, чтобы не обнаруживать пристрастие в своих отношениях к детям. Со свободными детьми ни отчим, ни мачеха не должны поступать строже, чем со своими кровными. Недопустимо потворствовать последним в том, что, за что наказываются пасынки и падчерицы. Какие дурные последствия могут проистекать от неодинакового отношения к детям, когда одни предпочитаются другим, мы видим из истории Иосифа, Бытие 37 глава. Братья его настолько были озлоблены на последнем за то, что отец любил его больше, чем их, что сначала хотели убить его, а потом продали в рабство. Третье правило для родителей. Не учите детей своих отвратительному пороку зависти своим собственным примером. Если дети часто слышат, как отец или мать недоброжелательно и завистью высказываются о своих соседях или сослуживцах, если в присутствии детей позволяют себе завистью говорить и о более зажиточных или богатых, об успехах и благополучии других, высказывать свое недовольство тем, что они не так состоятельны, не так счастливы в своих делах и предприятиях, как тот или другой. Короче говоря, если дети ежедневно ничего более не слышат, как только исполненные завистью речи родителей о своих ближних, то нет ничего удивительного, что зависть и недоброжелательство пускают корни в нежные детские сердца, которые часто бывают более восприимчивы ко злу, чем к добру. Очень часто неблагоразумные родители сами вливают в душу дитяти яд зависти. Например, когда ребенок не хочет есть, потому ли, что сыт, или потому, что предлагаемая пища не нравится. Ему обыкновенно говорят: если ты сейчас не съешь, то съем я, или отдам братишке или кошке, и тому подобное. И вот из боязни, как бы не воспользовался пищей кто-нибудь другой, ребенок с поспешностью начинает есть, и когда кончит, ему говорят: вот умница, теперь ты скоро вырастешь большой. Не может ли все это намеренно вызывать у детей зависть и недоброжелательство? Не появится ли у детей при этом мысль, что есть для того, чтобы пища не досталась кому-либо другому, достойна похвалы и одобрения? Четвертое правило говорит: учите детей ненавидеть порог зависти главным образом из религиозных побуждений. Зависть есть отвратительный порог, однако не это должно быть главной причиной избегать ее. Зависть есть глупый порог, потому что она не приносит завидующему никакой пользы, напротив, один только вред, так как ею отравляется прежде всего собственная его жизнь. Но и не это должно побуждать родителей предостерегать своих детей от зависти. Дети должны избегать ее главным образом, потому что она запрещена Богом, потому что она есть тягчайший грех пред Богом. Насколько греховна зависть пред Богом, христианские родители могут доказать своим детям, указывая на то, что она происходит от дьявола. Он принес ее в мир, когда позавидовал райскому блаженству Адама и Евы. Показать тяжесть греха зависти детям родители могут, указывая и на то зло, которое произошло от зависти. Из-за зависти сатана ввел во грех наших прародителей. Зависть сделала Каина братоубийцею. Из-за зависти братья продали Иосифа в египетское рабство. Из-за зависти фарисеи ложно обвинили Спасителя и предали его на крестную смерть. Наконец, как греховна пред Богом зависть, дети могут уяснить из того, что завистник подражает дьяволу и делается ему подобным, а потому пойдет некогда туда же, где и дьявол, то есть в ад. Завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывают, допускают в сердце свое ее, принадлежащее к делу его. Премудрость 2 глава. Наконец, еще одно правило гласит: насаждайте в сердцах детей противоположную этому пороку добродетель. Добродетель, противоположная зависть, есть искренняя сердечная любовь к ближнему, та любовь, которая по апостолу не завидует, не превозносится, не гордится. Коринфянам 13 глава. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам представляет следующие свойства любви: смирение, учтивость, вежливость, почтительность, уважение к ближнему, бескорыстие, кротость, добросердечность, сострадательность, справедливость и благожелательность. Коринфянам 13 глава. Человек, который имеет в сердце истинную христианскую любовь к ближним, всегда искренне и нелицемерно уважает достоинства, заслуги и права каждого, высшего и низшего, богатого и бедного. Он скромен, откровенен, приветлив и предупредителен в своих отношениях ко всем. Постоянно готов принять доброе участие в положении ближнего и помочь каждому. Всегда старается избегать оскорблений. В его отношениях к высшим выражается то непритворное уважение к законной власти, которое равно далеко и от гордости, и зависти, и от низкой угодливости и лицемерия, и побуждает его исполнять свои обязанности добросовестно, не пред очами токмо работающие. В отношениях к низшим или подчиненным – ласковость, справедливость, снисходительность и вообще человечность, чуждая и малейшего намека на свое превосходство и преимущество пред низшим, в чем бы то оно ни состояло. Преподобный Ефрем Сирин говорит, что любовь есть начало нашего богообщения. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. Иоанн 4 глава. В ком любовь, тот никем никогда не гнушается, малым и великим, славным и бесславным, бедным и богатым. Напротив, тот сам вся покрывает, вся терпит. Коринфянам 13 глава. В ком любовь, тот ни перед кем не превозносится, не надмевается, ни на кого сам не наговаривает, и от наговаривающих отвращает слух. В ком любовь, тот не льстит, брату ноги не запинает, не коварствует, не соперничает, не завидует, не радуется о падении других, не чернит падшего, но соболезнует о нем и принимает в нем участие, не презирает ближнего в нужде, но заступается и готов умереть за него. Ком любовь, тот никогда ничего не присвояет себе, но готов поделиться последним. Ком любовь, тот никого не почитает себе чужим, но все ему свои. В ком любовь, тот не раздражается, не гордится, не воспламеняется гневом, не радуется о неправде, не коснит во лжи, никого не почитает своим врагом, кроме одного дьявола. В ком любовь, тот вся терпит, милосердствует, долго терпит. Коринфянам 13 глава. Любовь, говорит Златоуст, возсозидает, соединяет, сближает и сопрягает нас между собою. Она есть глава, корень, источник и мать всего доброго и всех благ, источник освящения, начало и конец добродетели. Любовь все побеждает, и ничто не может так привлекать, как любовь. Любовь – это великая наставница, она может исправлять нравы, исцелять пороки и приводить к благочестию и добрым нравам. Любовь есть первейший признак истинного христианства в людях, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Иоанн 13 глава. Вот почему христианские родители, возгревая в себе любовь к Христову, должны все усерднейше приучать и своих детей к искренней, деятельной любви к ближним, учить их быть сострадательными к ближним и выражать свое участие к судьбе их не словом, но и делом, быть по отношению к своим братьям и сестрам и другим детям услужливыми, предупредительными и ласковыми. Дети должны быть приучаемы радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Римлянам 12 глава. Родители должны воспитывать в детях скромность, отзывчивость. Дети должны быть приучаемы переносить слабости и недостатки друг друга, не говорить о недостатках и проступках братьев, сестер и товарищей по школе, если об этом их не спрашивают. С самых ранних пор нужно напечатлевать в сердцах их высокое значение, заповеди о любви к ближним, исполняющих которую Спаситель причисляет к ученикам своим. Детям свойственно идти вслед за заветами Евангелия просто и самоотверженно. Родители должны указывать должное направление их святым порывам к добру и делам любви, и крайне должны беречься, чтобы не заглушить в детях проявление жалости и любви к неимущим, бедным и больным, их усердие послужить ближним, которое проявляется у них и у детей в том, что они отдают свои вещи неимущим. Любовь является всепобеждающей добродетелью. Она есть самое действенное средство против богопротивной зависти и недоброжелательности, против гордости, крастолюбия, гнева и ненависти. Родители должны со всей энергией бороться с этими смертными грехами в детях с помощью указываемых нами средств, особенно воспитывая в них любовь к Христову, чтобы каждый ребенок был сыном того Небесного Отца, который все свои творения любит одинаковой любовью и который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ниже приведем один пример того, как мать благоразумно воспитывала любовь и отзывчивость в своем сыне. Ребенок Телло родился в Нью-Йорке в небогатой семье и с раннего детства отличался необыкновенно отзывчивым сердцем. При виде бедняков слезы навертывались у него на глаза, его личико принимало по-детски, не по-детски серьезные выражения. Особенно волновался он, когда в зимние холодные дни видел детей, таких же маленьких, как он сам, окоченевших от стужи, босоногих, одетых в лохмотья. В 7 лет он стал ходить в школу и в один зимний морозный день вернулся домой, изябший без пальто. Оказалось, что он отдал его какому-то полураздетому ребенку, которого встретил по дороге. Мать собиралась побронить его, но он так трогательно описывал страдания замерзавшего малютки, так горячо толковал, что нехорошо иметь две теплых одежды, когда у других нет ни одной, что ей пришлось отступить. Со вздохом достала она из сундука новое пальто, которое приберегала ему для праздничных прогулок. Через несколько дней, возвращаясь из школы, он привел с собой трех мальчиков, которые еле могли ходить. Босые ноги вспухли, посинели от холода и были до крови изодраны об острые обледневшие камни. «Мама, посмотри, какие они несчастные!» — в волнении говорил маленький Телло. «Им надо дать хоть какие-нибудь башмаки». Мать была тронута видом этих несчастных. Она согрела, накормила их и подарила им по паре чулок и по паре старых башмаков. «Все это отлично», — сказала она, когда они ушли. «Но помни, что у нас в доме больше нет детских башмаков, и что мы не можем обуть всех босоножек Нью-Йорка». Телло и сам отлично понимал это. «Послушай, у нас были старые башмаки, может, и у других тоже есть. Мы дали этим трем, а другие дадут другим», — подсказала мать, и Телло подхватил ее совет. Вернувшись после обеда в школу, он рассказал своим товарищам о несчастных босоножках, которых обула его мать. Большинство школьников тоже же охотно согласились отдавать свое старое платье и обувь бедным детям, но некоторые из них не знали, как это сделать. «Нам не дозволяют знаться с уличными мальчишками и приводить их к себе в дом», — говорили они. Телло тотчас нашел выход из положения. «Тащите все старые вещи ко мне», — оживленно предложил он. «Я буду их раздавать, а потом расскажу вам, что кому дал». Через несколько дней целый угол в комнате Телло был завален детским платьем, бельем, старыми башмаками и сапожками. По дороге из школы домой мальчик обыкновенно заходил или на базар, или в один из тех узких мрачных переулков, где, как он знал, ютятся бедняки, и каждый день приводил с собой одного или нескольких босоножек, которые, обогревшись в его комнате, выходили оттуда и обутыми, и одетыми. И в школе, и со всеми знакомыми мальчик беспрестанно говорил о тех картинах ужасающей бедности, которые он видел и знал и звал на помощь. Таким образом, мать не убила ребенка из святого порыва к добру, а указала ему направление.